В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии собрано 800 тысяч голосов за отставку президента Михаила Саакашвили. В Абхазии обсуждают вопрос возвращения института несменяемости судей. Жители микрорайона Московский в Цхинвале встретили Новый год в статусе жильцов без прописки. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: на юге Сирии и в окрестностях Дамаска ведутся тяжелые бои. В Турции арестован бывший начальник генштаба вооруженных сил страны Исмаил Хаки Кардаи. Базирующаяся в Катаре телекомпания «Аль-Джазира» приобрела американский кабельный канал «Каран ТВ». На юге Сирии в окрестностях Дамаска ведутся тяжелые бои. Об этом сообщает сирийская правозащитная организация в Ковентри, Великобритания, на основе данных, полученных от ее корреспондентов в городах и провинциях Сирии. Вооруженные столкновения между сторонниками и противниками режима президента Башара Асада возобновились в четверг в провинции Идлиб на северо-западе страны. Бои идут за военно-воздушную базу «Тавтанас». Последние месяцы попытки захватить предпринимались повстанцами несколько раз. По данным ООН, опубликованным в среду, за 21 месяц вооруженного конфликта в Сирии погибли около 60 тысяч человек. В Турции арестован бывший начальник генштаба вооруженных сил страны Исмаил Хаки Кардаи. По сообщениям местных СМИ, генерал, возглавлявший генштаб с 1994 по 1998 годы, был задержан сегодня в своем доме в Стамбуле. Отмечается, что арест связан с попытками следствия выяснить роль военных в свержении первого в стране правительства исламистов в 1997 году. Ушедшего в отставку премьера Неджметтина Эрбакана обвиняли в попытках повысить влияние ислама в политики. Турецкие военные традиционно позиционируют себя как гаранты светских основ государства. Базирующаяся в Катаре телекомпания «Аль-Джазира» приобрела американский кабельный канал «Каран ТВ», среди соучредителей которого бывший вице-президент США Альберт Гор. Условия заключенной сделки не соглашаются. Гор и его деловой партнер Джоэль Хаят в сообщении, распространенном в среду, отметили, что на «Аль-Джазире», так же как и на «Каран ТВ», верят в то, что правда и факты ведут к лучшему пониманию окружающего мира. Предполагается, что на базе «Каран ТВ», который сейчас можно принимать в 60 миллионах домов в Соединенных Штатах, появится новый канал «Аль-Джазира Америка». Он будет специализироваться на местных и международных новостях для американской аудитории.
«Эхо Кавказа. Новости».
В среду игроки на Уолл-стрит отметили резким всплеском энтузиазма решения американских законодателей, позволяющее предотвратить резкое сокращение государственных расходов и повышение налогов на американцев, известное как фискальный обрыв. Основные рыночные индексы Нью-Йоркской биржи взмывали на 2-3%, самый большой скачок более чем за год. Однако, как предупреждают многие наблюдатели и предприниматели, этот энтузиазм может быть преждевременным, передает Юрий Жигалкин.
Вздох облегчения, вырвавшийся у инвесторов после нескольких месяцев напряженного ожидания, чем закончится бюджетная и налоговая драма, главными участниками которой был президент страны и Конгресс, был, что называется, естественной эмоциональной реакцией. Но, как отмечают многие комментаторы, на деле законодателям удалось лишь предотвратить резкое повышение налогов для большинства американцев и отсрочить всего на 2 месяца вступление в силу обязательных сокращений государственных расходов. Один из видных финансовых аналитиков уже предложил новое словосочетание – «мартовский фискальный обрыв». В конце февраля-марте члены Конгресса будут обсуждать очередной запрос администрации о повышении государственного долга. Республиканцы предупреждают, что любое повышение долгового бремени страны должно быть нивелировано равными по объемам сокращениями государственных расходов. Кое-где в комментариях даже замелькало предупреждение о возможном дефолте страны. Ну а пока игроки на Уолл-стрит торжествуют.
Передавал Юрий Жигалкин. Болгарские спецслужбы установили личность одного из подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту черноморского города Бургас. При нападении смертника на автобус с туристами в июле прошлого года были убиты 5 израильских туристов и водитель болгарин. Руководитель следственной бригады сообщил в четверг, что все подозреваемые в причастности к теракту являются иностранными гражданами. За прошедшие после теракта 6 месяцев никто из подозреваемых не был арестован. При этом болгарские власти не подтверждают высказанных Израилем предположений, что к террористическому нападению в Бургасе причастны Иран и экстремисты из группировки «Хезболла». Литовский премьер Альгердас Буткевичус и премьер иностранных министр иностранных дел Линас Линкевичус поздравили белорусских коллег с 20-летием установления двусторонних отношений. В своем поздравлении Буткевичус выразил пожелание более тесного сотрудничества с Белоруссией в областях транспорта и экономики, передает Ирина Петерс.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкевичус подчеркнул: «Для нас соседи всегда очень важны. Нам следует как руководствоваться демократическими ценностями, так и учитывать прагматичные собственные интересы. Это все должно быть сбалансировано», считает Линкевичус. Если выделять литовско-белорусские отношения, то они действительно далеки от идеальных. Сегодня они находятся в кризисе. Очередное ухудшение белорусско-литовских отношений произошло после известного полета с литовской территории шведского самолета, сбросившего на Беларусь плюшевый десант. Белорусских оппозиционеров волнует вопрос, продолжит ли официальный Вильнюс борьбу за демократию в Беларуси. Представитель белорусского оппозиционного движения «За свободу» Олесь Логвинец замечает, Литва относится к странам, построенным на демократических ценностях, и в составе Евросоюза и НАТО будет вести определенную линию относительно белорусских властей. Не думаю, что новое литовское правительство могло бы сильно отойти от этой совместной линии. Ирина Петерс для «Радио Свобода» Вильнюс.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинские НПО вновь поднимают вопрос, когда истекает срок президентства Михаила Саакашвили. Представители сети НПО «Единодушие за общественные права», ранее собиравшие подписи с требованием отставки президента, считают, что свои полномочия Михаил Саакашвили должен сложить 20 января. В этот день исполняется ровно 5 лет со дня переизбрания Саакашвили на второй срок. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Глава НПО «Единодушие за общественные права» Михаил Андгуладзе убежден, что срок полномочий президента Михаила Саакашвили истекает 20 января. 5 лет назад в этот день прошла его инаугурация, а согласно Конституции Грузии президент выбирается именно на этот срок. На сегодняшней пресс-конференции Михаил Андгуладзе объявил о дальнейших планах возглавляемой им сети НПО.
Сегодня один человек мешает благосостоянию Грузии. Он вцепился в президентское кресло и не несмотря на истечение срока, не оставляет нас в покое. 4 января в Тбилиси у резиденции в Авабаре и в регионах перед зданиями органов местного самоуправления народ одновременно выразит свое единодушие по вопросу отставки Саакашвили. Если призыв народа не будет услышан, то 20 января вся Грузия приедет в Тбилиси и раз навсегда остановит разгул Саакашвили.
НПО «Единодушие за общественные права» еще с октября прошлого года начало сбор подписей с требованием отставки президента. По утверждению Михаила Андгуладзе, уже собрано 800 тысяч подписей, что в 4 раза превышает необходимое количество подписей для того, чтобы вопрос был рассмотрен парламентом. Изначально эту идею поддерживал и премьер-министр Бедина Иванишвили. 2 октября он даже посоветовал Михаилу Саакашвили добровольно, не дожидаясь окончания срока, сложить полномочия. Однако вскоре премьер забрал свои слова обратно. Как выяснилось на пресс-конференции 24 декабря, Пидзина Иванишвили отказался от идеи импичмента президента, причем не по своей воле.
«Лично я уже не требую этого по политическим причинам. То же самое я сказал и своей команде, и хочу, чтобы и народ отнесся к этому с пониманием. ради сохранения имиджа нашей страны. Нам будет сложно объяснить международному сообществу импичмент президента.
Иванишвили обвинил национальное движение в создании конституционного казуса. Президент Грузии избирается сроком на 5 лет. Однако после досрочных выборов в январе 2008 года тогдашняя правящая партия внесла поправку в Конституцию, согласно которой следующие президентские выборы должны состояться в октябре 2013 года. В результате этого Михаил Саакашвили сохраняет президентский пост еще на 10 месяцев сверх 5-летнего срока. Свой вариант решения возникшего казуса сегодня предложил лидер политического движения Тетраби Тимур Шашиашвили. Он присоединился к требованию отставки президента и теперь предлагает задействовать 76-ю статью Конституции, согласно которой после отставки президента до выборов страну возглавит спикер парламента.
Если что-то надо исправить в Конституции, для этого есть парламент, чтобы это сделать.
Однако не все так просто, отмечает глава парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе. По его словам, внесенные ранее поправки создали коллизию, исправить которую в текущих условиях очень сложно.
Здесь мы сталкиваемся с доктринальным противоречием. Доктринальной нормой является то, что срок полномочий не должен превышать срока, определенного Конституцией и законом.
Однако теперь исправить изъян в Конституции, по словам Хмаладзе, без помощи парламентского меньшинства не получится, так как конституционного большинства у грузинской мечты нет. В национальном движении сегодня отказались комментировать ситуацию. Впрочем, и так очевидно, что консенсуса по вопросу сокращения срока президентства Михаила Саакашвили достигнуть не удастся. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на телефонной связи из Тбилиси политолог Сусо Цискаришвили. Сусо, добрый вечер.
Добрый вечер, господа.
Сусо, сегодня в Тбилиси вновь обсуждается возможность импичмента президента Михаила Саакашвили. Между тем, премьер-министр Бедзина Иванишвили на пресс-конференции в декабре заявил, что из-за отношения международного сообщества он не поддерживает эту идею и попросил людей с пониманием отнестись к этому. Как вы считаете, не повредит ли имиджу Иванишвили этот поступок? Все-таки неправительственные организации собрали уже 800 тысяч подписей, это очень внушительное количество.
Это тот случай, когда политики и общество могут относиться по-разному к проблеме и, соответственно, и выражают собственное мнение. Еще задолго до появления Иванишвили в грузинской политике обсуждался вопрос нелегитимности нынешнего президента после 20 января 2013 года, после исполнения 5-летнего срока со дня его инаугурации. И эта идея, она все крепчала в сознании населения, но актуальной ее сейчас сделала позиция самого господина Саакашвили, который практически вдруг после полуторамесячного такого лояльного тона в отношении нового руководства вдруг стал опять тем же, каким он был предыдущие 8 с лишним лет. И, соответственно, все вдруг вспомнили все те невзгоды, из-за которого партия Саакашвили потеряла, так сказать, власть в стране. Соответственно, я думаю, что будут продолжаться акции, которые будут организованы общественными организациями. Политики будут стараться уходить от прямых ответов на вопросы, но все-таки легитимность Саакашвили после 20 января будет весьма спорной для большинства грузинского населения. И, соответственно, отношение к его персоне будет более выпукло проявляться при каждой его попытке представить себя в качестве полноценного президента.
Сусо, насколько я понял, вы не считаете, что имиджу Иванишвили вот это вот согласие не трогать фигуру Саакашвили, не трогать Михаила Саакашвили до октября, не повредит?
И я не могу так категорически утверждать. Конечно, часть населения, которая лично на себя пережила все невзгоды режима Саакашвили, будет иметь в лучшем случае внутренний протест, но это невозможно будет в какие-то рамки сажать, потому что очень многих задела власть личными трагедиями. Прощать может человек, который, он, в общем, не так остро связан с преступлениями, которые ассоциируются с именем Саакашвили. Не знаю, каждый будет решать индивидуально, это будет вопросом вообще спора и в самом обществе, но в любом случае не в пользу легитимации Саакашвили на посту президента после 20 января.
Сусу, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к амнистии в отношении чиновников, вот, которые совершили правонарушения в период правления прошлой властной команды? И насколько вообще непопулярным в обществе может оказаться такая амнистия?
Я думаю, что в первую очередь надо разделить экономические преступления от политических. И только когда всезнающий, доброжелательный Запад узнает, какое количество экономических преступлений, в первую очередь против собственности отдельных граждан, было содеяно партией Саакашвили, тогда им будет легче говорить о том, что да, идет восстановление справедливости в стране, а не политические, так сказать, погони за бывшими властями. И в данном случае, конечно, можно говорить о том, что не все чиновники, которые были участниками этих событий, являются их инициаторами. Вот исполнителей можно, конечно, аминистировать, но в том случае, если они признают свои минимум ошибки. А когда руководитель национального движения Грузии говорит, что никто никогда никаких правил в стране не нарушал и вообще никаких преступлений члены национального движения не совершали в стране, конечно, пропадает желание кому-то что-то простить. Поэтому это во многом будет зависеть от самого Саакашвили и его идеологов.
Сусо, ну, очевидно, что международное сообщество, Запад, подталкивает власти и оппозицию к какой-то форме сосуществования, коабитации, как теперь говорят в Грузии. Вот скажите, насколько оппозиция готова к такой коабитации? Я не говорю о Михаиле Саакашвили конкретно, а вообще о национальном движении в целом.
Ну, само национальное движение, конечно, это многочисленное такое понимание. И те, которые представляют это движение в парламенте, они тоже неоднородны в своем видении. Поэтому, естественно, говорить о том, что каждый был бы рад сосуществовать с любым членом, скажем, грузинской мечты не приходится. Но вместе с тем, конечно, желание, возможно, есть, но нет, увы, практики сосуществования с законом и справедливостью. Вот поэтому коабитация национального движения должна в первую очередь состояться именно с законодательством, с конституцией и справедливостью, чего у них нет, так сказать, в собственном портфеле партийного опыта. Вот. Проблема эта острая и остается такой же.
Но как, по вашему мнению, насколько вероятно усиление конфронтации, политической конфронтации между властями и оппозицией в ближайший год, например?
Ну, чем больше будет оставаться Саакашвили на посту президента, легитимно или нелегитимно, конечно, тем больше опасности наращивания такого противостояния, потому что реально за некоторыми предложениями властям Саакашвили практически не перестает муссировать вопрос о том, что скоро, очень скоро национальное движение вернется во власть в Грузии. Это подбадривает, конечно, его сообщников, и, соответственно, разговоры о том, что вот в апреле мы вернемся, когда есть двухнедельное окно для возможности по Конституции распустить и парламент, и правительство, конечно, это наращивает противостояние, и я думаю, что грузинская мечта, она, может быть, размечталась больше, чем ей дает такую возможность существующая реальность. Они не удивляют реального внимания этим обещаниям со стороны Саакашвили. Но в любом случае, может быть, обе стороны, я имею в виду противостоящие политические силы, забывают, что ни одна из них не будет влиять на реальную ситуацию, а именно население Грузии так и вынесло приговор партии Саакашвили, так и будет относиться дальше ко всем политическим силам, потому что само сознание грузинского избирателя довольно далеко шагнуло вперед прошлой осенью, и народ не будет готов отдавать инициативу какой-либо политической силе без согласия самого населения.
Спасибо большое, спасибо, Сосо. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был политолог Сосо Цискаришвили.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Мы продолжаем подводить итоги 2012 года, и сегодня пришло время поговорить о правах человека. Минувший год в Грузии вновь прошел на фоне массовых нарушений прав человека, в их числе допросы сторонников политических партий и их увольнения, столкновения на религиозной почве, преследование журналистов и разгон шествия в день борьбы с гомофобией. К концу года после смены власти было признано и наличие в стране политзаключенных. О том, как прошел 2012 год с точки зрения прав человека, расскажет Нона Суварян.
Предвыборная кампания перед парламентскими выборами 2012 года сопровождалась массовыми нарушениями прав сторонников оппозиции. Созданы при контрольной палате, ныне госслужба аудита, департамент финансового мониторинга партии делал все для того, чтобы перекрыть каналы финансирования оппозиции. В марте сотрудники департамента начали массовые допросы активистов и просто сторонников оппозиционных сил. По официальной версии, целью было выявление случаев политической коррупции. Правда, допросам подвергались преимущественно сторонники партий, входящих в ныне правящую, тогда оппозиционную коалицию «Грузинская мечта». В целом, многочасовые беседы выглядели как попытки выяснить, насколько финансово обеспечены активисты и действительно ли они могли перечислить деньги на счета партии. Однако оппозиционеры не сомневались, что целью властей было запугивание населения и, как результат, лишение оппозиции финансовых средств. Именно поэтому допросы и обыски часто выходили за рамки приличий, допрашиваемых подвергали унизительным процедурам. Рассказывает Ия Мамаладзе.
Каждого вошедшего в здание заставляют снимать обувь, носки, проверяют металлодетектором. Здание оцеплено полицией и представителями силовых структур в штатском. И в таких условиях людям приходится давать объяснения.
За допросами последовали аресты собственности многих активистов, обвиненных в незаконном финансировании партий. Эти действия контрольной палаты вызвали шквал критики со стороны местных и международных правозащитных организаций, а также полиции. В частности, друг за другом последовали заявления содокладчиков ПАСЭ по Грузии и делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тяжелый минувший год оказался для пенитенциарной системы Грузии. Согласно докладу народного защитника, смертность заключенных возросла так же, как и увеличилось количество фактов неподобающего обращения с ними. Распространенные телеканалами в сентябре кадры насилия над заключенными в Гулданской тюрьме с уверенностью можно назвать важнейшим событием 2012 года. То, о чем в течение последних лет неоднократно говорили правозащитники, зрители увидели на экранах своих телевизоров. В результате властной команде Саакашвили пришлось произвести большие перемены в системе. Министр исполнения наказаний был отправлен в отставку, обращение с заключенными существенно улучшилось. Появилась гражданская группа мониторинга тюрем. Однако эти действия все равно не смогли предотвратить поражение национального движения на выборах. После победы грузинской мечты было признано наличие в стране политзаключенных. Сегодня они продолжают оставаться в заключении, так как в конце года президент Саакашвили наложил вето на принятый парламентом закон о масштабной амнистии. Не обошлось в 2012 году и без шумных скандалов вокруг смерти заключенных. В мае общество буквально всколыхнуло смерть жителя Кобуледи Зураба Делианидзе. Его супруга Кетино Беридзе была уверена, что муж умер от побоев.
Труп уже начал разлагаться. Я не узнала его, сказала, что это не мой муж. Позвоночник был сломан, у него были ужасные кровоподтеки. Я уверена, его сильно пытали. У покойника глаза открыты. Если бы он был болен и скончался в кровати, кто-нибудь закрыл бы ему глаза.
Тогдашнее руководство Министерства по исполнению наказаний заявило, что причиной смерти стало венерическое заболевание. Большой шум вызвала и гибель Соломона Кимеридзе в здании отделения полиции Хашури. Согласно версии МВД, Кимеридзе случайно перевалился через перила лестницы внутри здания полиции и скончался от полученных травм. Однако правозащитники отказывались верить этой версии и требовали расследования дела. Были подозрения, что 45-летнего жителя Квишхэти просто убили. Спустя несколько месяцев после смерти Кимеридзе члены семьи рассказали, как полиция, угрожая, запрещала им давать интервью журналистам. Последним, кстати, в минувшем году тоже пришлось несладко. Предвыборная кампания сопровождалась массовыми преследованиями журналистов 9 канала и Инфо 9. Корреспондентов обеих компаний, которые принадлежат супруге Бедзины Иванишвили, преследовали люди, называвшие себя журналистами, и не давали им возможности исполнять свои обязанности. Неудачно прошедший год оказался и для проживающих в Грузии разного рода меньшинств. Стычки на религиозной почве одна за другой произошли в двух селах с начала 2 ноября в Гурии, в селе Никзьяни. Там местные православные не позволили мусульманам, эко-мигрантам из Аджарии провести молитву в молитвенном доме. Государство вмешиваться в конфликт отказалось. Министр юстиции Тиацулу Кени заявила, что стратегия нового правительства – решение таких конфликтов не силовым путем. Дело передали в руки религиозных лидеров. Однако такая стратегия себя не оправдала. Через несколько недель, 30 ноября, конфликт на религиозной почве произошел в Цинцхару, в регионе Квемукатли. Сценарий тот же. Христианское население выступило против того, чтобы местные жители-мусульмане совершали свои обряды в молитвенном доме. Чтобы предотвратить повтор инцидентов, несколько раз по пятницам в Цинцхару приезжали правозащитники и дежурили во время молитвы. В день пятничной молитвы это село посетил и посол США в Грузии Ричард Норланд, своим присутствием указав на важность свободы вероисповедания для США.
Соглашение между мусульманским и немусульманским населениями этого села достигнуто. Они позволят мусульманам возобновить регулярные пятничные молитвы, и это сегодня произошло.
Против этих столкновений выступил премьер-министр Бедзины Иванишвили, заявив, что в Грузии защищены права всех меньшинств. В 2012 году досталось и участникам шествия, посвященного Дню борьбы с гомофобией, 17 мая. Члены организации «Союз православных родителей Грузии» и священнослужители преградили путь шествия, начали сначала оскорблять его участников, потом в дело пошли кулаки. Православные родители и их сторонники избивали активистов, ломали транспаранты и рвали радужные флаги. Инцидент вызвал серьезный резонанс. По проблеме высказался народный защитник, посол США. Грузинская патриархия заявила, что к случившемуся никакого отношения не имеет. Год был отмечен и беспрецедентным количеством манифестаций. Вскоре после парламентских выборов металлурги, шахтеры, водители, железнодорожники, а также представители многих других профессий объявили забастовку. Главные требования – повысить зарплату, улучшить условия труда, обеспечить страхованием. Чтобы урегулировать хотя бы часть этих претензий к работодателям, парламент нового созыва уже начал работу над новым трудовым кодексом, который, в отличие от действующего, будет лучше защищать права работников. Конец 2012 года был отмечен арестами высокопоставленных высокопоставленных чиновников, которые вызвали серьезную обеспокоенность в странах Запада. Международные политики один за другим советовали новой властной команде вести процессы максимально прозрачно, а задержания производить на основании неопровержимых доказательств. Прошлую власть неоднократно обвиняли в фабрикации улик. Не удалось избежать этого обвинения и новому правительству. Бывшего начальника Генеральной инспекции МВД Тенгиза Гунава сперва обвинили в приобретении и хранении наркотиков, а затем в превышении служебных полномочий. Гунава заявил, что наркотики ему подложили. На основе заключения Генинспекции МВД по обстоятельствам ареста Гунава министр внутренних дел Грузии уволил 5 сотрудников Центрального департамента криминальной полиции. Нона Суварян, Эхо Кавказ. Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузия окажет помощь силам национальной безопасности Афганистана и после 2014 года. Как сообщает Минобороны Грузии, об этом глава ведомства Иракли Аласания заявил в ходе телефонного разговора американскому коллеге Леону Панетте. Панетте выразил соболезнования по поводу гибели участника миссии грузинского сержанта Георгия Кикадзе и попросил от имени правительства США передать соболезнования семье погибшего военнослужащего, сообщая «Кавказ Онлайн». Секретарь обороны США еще раз отметил, что его страна поддерживает и ценит контрибуцию Грузии в международных операциях. Во время телефонного разговора стороны также обсудили вопросы сотрудничества в международных миссиях. По словам Аласания, Грузия и впредь останется надежным партнером США. Грузинские военные останутся в Афганистане до окончания миссии. Грузинским общественникам собрано уже более 650 тысяч подписей за досрочную отставку президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил руководитель организации «Единодушие за права общественности», которая является одним из инициаторов данной акции, Михаил Андугуладзе. Гражданский активист подчеркнул, что подписи собирались по всей стране. Этими подписями была воля значительной части населения, считающей, что Михаил Саакашвили должен покинуть пост президента, передают его слова Итар ТАСС. Руководитель другого общественного движения Тетреби Тимур Шишиашвили заявил, что 20 января исполняется 5 лет с момента второй инаугурации Саакашвили на должность президента, поэтому он должен подать в отставку. Шишиашвили добавил, что 4 января у президентского дворца состоится мирная акция организаторов сбора подписей, участники которой передадут администрации главы государства требования об отставке Саакашвили. Сам глава грузинского государства неоднократно заявлял, что не намерен досрочно уходить в отставку, а президентские выборы пройдут осенью 2013 года. Со 2 января в соответствии с распоряжением правительства самопровозглашенной республики Абхазия началась перерегистрация пенсионеров, получающих как абхазскую, так и российскую пенсии. Как сообщает информагентство «Абснепресс», перерегистрация проводится в отделах соцобеспечения всех районов республики и в Сухуми. Граждане, получающие абхазскую пенсию, должны перерегистрироваться до 1 апреля.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители микрорайона Московский в Цхинвали встретили очередной Новый год в статусе жильцов, не имеющих никаких прав на проживание в своих домах. Над темой работала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Когда микрорайон только начинал заселяться, те, кто получил ключи от квартиры и коттеджей, считали настоящими счастливчиками. Новый район Цхинвала, расположившийся на его северной окраине, был предметом гордости и радости всей республики. Красивые дома, асфальтированные дороги, современная инфраструктура. Перспектива жизни в показательном, как тогда казалось, микрорайоне привела к тому, что люди в массовом порядке подавали заявление ведомственной жилищной комиссии с просьбой выделить им жилплощадь именно в Московском. Членам комиссии пришлось выбирать семьи по нескольким очень определенным критериям. По первоначальному замыслу жилье должно было предоставляться социально незащищенным семьям, семьям погибших военнослужащих, защитников Отечества, многодетным семьям, имеющим на попечении детей-инвалидов и так далее. В реальности результаты отбора в некоторых госучреждениях вызвали целый ряд вопросов. Уже после смены руководства республики в июле этого года была создана специальная комиссия, которая должна была проверить законность распределения жилплощади в микрорайоне Московске. Первые семьи заселились в дома еще в 2009 году, но у них нет до сих пор ни одного юридического документа, подтверждающего право на проживание. 45-летняя Мадина вселилась одной из первых в одноэтажный коттедж с тремя детьми, двое из которых являлись инвалидами. Она до сих пор не может понять, в чем ведении находится район и почему жителям не выдают ордера на проживание.
Если честно сказать, здесь что-то идет нечистое. Этот район какой-то, он как на отшибе находится. На него не обращать внимания. Если что-то происходит, тоже мы не знаем, к кому обращаться. Так и так к городу не относимся, значит, мы должны относиться к району. Но и там тоже мы не относимся, мы уже не знаем, где брать ордера и как брать. Да мы живем на птичьих правах, ремонт сделать боимся, потому что мы не знаем, что опять что-то придумают. Вот сейчас у нас очень сильно протекают крыши. Сколько раз мы ходили в мэрию, они считаются как коммунальные дома. То есть эти дома должны в любом случае строить государство. Но в то же время государство ничего не делает.
Ее соседка Ирина встречает в новом доме уже третий Новый год. За это время у нее родился второй ребенок. Но и она, как большинство ее соседей, не уверена в завтрашнем дне.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы уже какое-то движение сделала власть, чтобы как-то оформить эти дома и быть уверенным на будущее, что это уже точно твой дом, и не так, что вот ты живешь и думаешь, а когда же у тебя его заберут? Может быть, такое тоже вполне. Потому что уверенности нету. Пока у тебя на руках документа нету, подтверждающие, что твоя собственность, уверенности никакой нет.
То, что работа комиссии по законности распределения жилья необходима, обитатели Московского не сомневаются. По их собственным наблюдениям, городок действительно заселялся по весьма странным критериям. Другое дело, что работа комиссии по прошествии 4 месяцев так и не принесла результатов, говорит жительница микрорайона Московский Мадина.
Я так и не поняла, что это такое. Вроде бы хотели кого-то убрать, что-то убрать. Городок как был полупустой, так полупустым и остался. То сколько инфраструктур? Тут у нас есть свой торговый центр. Вроде бы должен быть свой транспорт, чтобы в город выезжать. Ничего у нас не работает. Своя поликлиника, своя спортшкола, все свое. Или работать частично, или ничего не работает. Это о чем говорит? О том, что говорит, городок не населен. Где эти люди? Значит, они где-то на квартирах живут. Зачем? Зачем жить на квартирах, если у тебя двухэтажный коттедж есть?
Пока уже вторая по счету комиссия, созданная при правительстве республики, решает, что делать с результатами проверки, показательный микрорайон начинает ветшать. Из-за отсутствия внимания со стороны государства Московский потихоньку захламляется, портится асфальт. Появились проблемы с электро- и водоснабжением, подтапливаются подвалы, и вода проникает в жилые помещения. Московские строители кое-где в свое время так и не уложили до конца крыши. Такое жилье очень быстро станет непригодным для проживания. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии продолжает обсуждаться тема возвращения к институту несменяемости судей. Эта идея особенно популярна в оппозиционной среде. Именно в несменяемости судей оппозиционеры видят возможность обеспечения независимости судебной власти самопровозглашенной республики. Наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария это мнение разделяет далеко не полностью.
В одном из своих недавних репортажей на «Эхо Кавказа» я признался, что периодически возникающая в абхазском, да, конечно, и не только в абхазском обществе, тема перехода от президентской республики к парламентской обычно навевает на меня скуку, если не сказать, вызывает легкое раздражение. Примерно такое же отношение у меня и к часто поднимаемой теме возвращения к несменяемости судей. Напомню, что судьи у нас стали периодически избираться на очередной срок после референдума 1999 года, который был совмещен с первыми в истории Абхазии всенародными выборами главы государства. Любопытно, что сегодня среди тех, кто всячески пропагандирует идею возвращения к несменяемости судей, видя в нем непременное условие подлинной независимости судебной ветви власти, весьма много оппозиционеров, которые являются апологетами первого президента Абхазии, не устают восхвалять его политику. Но о том, что именно он был инициатором отказа от принципа несменяемости, они или благополучно забыли, или, что гораздо вероятнее, просто предпочитают не упоминать. Не скажу, что сам я являюсь активным поборником того или иного сменяемости или несменяемости судей. Разумеется, очевидна ситуация, когда несменяемость идет во благо обществу и государству. Например, исполнительная власть, привыкшая диктовать правильные, на ее взгляд, решения, и хотела бы сменить непослушного судью на управляемого, да законодательство не позволит. Ну, а по-другому в жизни разве не бывает? Все, допустим, знают, что судья Имерек – махровый взяточник, но несменяемость защищает его. Вот он и творит до конца дней своих, что хочет. Стоп! Как-то на днях, когда я стал развивать изложенные мысли в разговоре со знакомым абхазским судьей, тот возразил, принцип несменяемости вовсе не означает, что судья будет пожизненно оставаться в своей должности. Стоит большинству членов ККС, квалификационной коллегии судей, проголосовать по результатам, скажем, рассмотрения какой-то жалобы против него, и судья Имерек станет бывшим судьей. Так стоит ли тогда этот самый принцип стольких сломанных из-за него копий? Ясно, мне кажется, одно – несменяемость, ни несменяемость судебного корпуса сами по себе не являются панацеей от судебного брака, гарантией высокого уровня правосудности в стране. Мой собеседник, кстати, отнюдь не является поборником несменяемости, хотя и не хочет эту свою позицию афишировать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Особенности празднования Нового года в многонациональной и многоконфессиональной России. Как этот праздник сочетается с постсоветским возрождением религиозных и национальных традиций? Материал Мурата Гукемухова.
Почему Новый год в России празднуют с таким размахом, как, наверное, нигде больше в мире не празднуют? Ломящиеся от дорогих яств столы, даже в семьях со скромным достатком, веселье через край, порой на грани стихийного бедствия. Почему так? Этот вопрос я адресовал русскому публицисту и общественному деятелю Константину Крылову.
Из прошлой нормальной жизни остался один единственный праздник, который не был связан с маханием красными знаменами, речами про КПСС и генсеков там и прочее. Вот это был именно нормальный человеческий праздник. Соответственно, вот все то, что было более или менее распределено по целому году, вся вот эта вот сложная система, была, можно сказать, аккумулирована в одной единственной точке, в этом самом Новом году.
В Советской России Новый год, как дополнение к рождественским праздникам, оказался поломанным после того, как в 1918 году государство перешло на григорианский календарь, и Рождество Христово оказалось позже новогодней даты. Константин Крылов говорит, что у православных людей до сих пор существует проблема – праздновать или не праздновать Новый год, который приходится на крещенский пост. Вроде бы компромисс был найден. Если православный держал Великий пост, то в нарушении крещенского нет ничего страшного. Подобных противоречий или шероховатостей не возникло в нехристианском черкесском обществе. Здесь Новый год стал частью национальной традиции, говорит черкесский общественник Аслан Бишто.
У нас в селе весь квартал это были родные, двоюродные, троюродные братья. И начиная с вечера и заканчивая ранним утром, весь Новый год проходил в походах друг к другу в гости, поздравлениях старших, что одновременно переплеталось с обычаями. Такое ощущение монолитности общества, семьи, рода создавал именно этот праздник. Ни 1 мая, ни 7, ни вот эти вот искусственные. Получилось некое вписывание этого праздника в национальные обычаи, с чем мы и живем.
По словам Константина Крылова, в уже постсоветской России из-за этой чехарды с календарями, религиозными и светскими праздниками возникла какая-то безумная череда праздников протяженностью почти в месяц, от католического Рождества до Старого Нового Года, говорит Константин Крылов.
В результате возникли вот эти вот довольно отвратительные так называемые долгие каникулы. Когда их делали, я очень хорошо помню, с какой интонацией депутаты, принимавшие решения, об этом говорили. Ну, типа, вот, народу же надо побухать, там, все такое. Я считаю, как раз это дело достаточно вредным и очень некстати сделанным. А вообще, что касается дальнейшей судьбы Нового года, если постепенно оживут другие праздники, опять-таки человеческие, которых сейчас, в общем, в России не хватает, то, скорее всего, значимость этого праздника снизится. Это всегда будет, конечно, достаточно важная дата. Но это уже не будет единственным праздником. Будут какие-то другие. До этого, что называется, нужно только дожить.
Этот дефицит настоящих народных праздников потихонечку восполняется и религиозными деятелями, и родителями национальной идентичности. Увы, зачастую они вступают в непримиримый конфликт, как это случилось с этнографом Асланом Цепиновым. Среди многих возрожденных им праздников и традиций – черкесский Новый год, в день весеннего равноденствия. Исламисты обвинили его в пропаганде язычества. 30 декабря 2010 года этнограф был расстрелян на пороге собственного дома, говорит Аслан Бишто.
Убийство Аслана Цепинова немножечко свело в тень празднование черкесского Нового года. Придало такой отблеск опасности празднования. Это немножко напоминает начало празднования Рождества первыми христианами. Но тем не менее, черкесский Новый год, он все шире и шире проникает в массы. И я не думаю, что никакая религия и никакое общество могут ему что-то противопоставить.
В последние годы на Северном Кавказе многие исламские проповедники выступили против празднования немусульманского Нового года, как чуждого и даже греховного мероприятия. Некоторые из них сравнивают Снегурочку с блудницей, от которой необходимо оградить детей. Например, в прошлом году в Дагестане, уступив протестам духовенства, власти не проводили праздничных мероприятий в 5 регионах Дагестана. В этом году жаркие споры вокруг праздника поутихли, говорит журналист из Махачкалы Тимур Джафаров.
В прошлом году листовки были, в мечетях, на рынках раздавали. Ну что, харам, что это не наш праздник, не надо отмечать. В этом году нет, потише, алкивой агитации против не было. Дискуссия в интернет переместилась.
Вот такой получился в России Новый год. Наполовину праздник, наполовину проблема. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Панорама», которую подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Украина уже со следующего года приостанавливает обязательный призыв в вооруженные силы. Ожидается, что последний раз призыв будет осуществлен осенью 2013 года. Реформе подвергнется и система управления украинской армией. В частности, речь идет об изменениях в подготовке военных специалистов. Переход на контрактную армию был одним из важных пунктов предвыборной кампании Виктора Януковича. Однако до сих пор в Киеве заявляли, что не готовы к столь масштабной реформе. Рассказывает Владимир Вахненко.
Создание профессиональной армии предполагает новая военная доктрина и стратегия национальной безопасности Украины. Осенью этого года состоится последний призыв на срочную воинскую службу. И уже с 2014-го армия и военно-морские силы будут комплектоваться исключительно на контрактной основе. По словам министра обороны Украины Павла Лебедева, таким образом вооруженные силы смогут соответствовать современным стандартам.
Реформирование армии, оно происходит, исходя из целей и задач, которые стоят перед вооруженными силами. Эти цели и задачи, они определяются, исходя из боевой готовности. Вооружение, современные технические средства, исходя из территориальной целостности, возможных конфликтов вооруженных на территории нашей страны.
После перехода на контрактную службу власти обещают полностью обеспечить военных жильем и увеличить на 80% их денежное довольствие. Сейчас, например, подполковник получает 2500 гривен. Это немногим более $300. Улучшить условия содержания реформированной армии планируется за счет распродажи ее излишков имущества и техники, а также за счет кардинального поэтапного сокращения численности. В настоящее время в рядах национальных вооруженных сил несут службу службу 184 тысячи военнослужащих, но уже к концу следующего года останется не более 100 тысяч. Переход на контрактную армию был одним из важных пунктов предвыборной кампании действующего президента страны Виктора Януковича. Оппозиция убеждена, что военная реформа Януковича приведет к полному краху вооруженных сил, говорит бывший министр обороны, лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко.
Не можна скорочувати армію за нинішніх умов. Прийняли позаблоковий стан.
Не следует сокращать армию при нынешних условиях. Два года назад Украина стала внеблоковой. И одно дело, когда мы защищаем государство с союзниками, и совершенно другое, когда без них. Поэтому численность армии должна быть не меньше, а больше. Кроме того, необходимо значительно увеличить ее финансирование. Сейчас ситуация в армии близка к катастрофе. У нас нет ни одного боеспособного батальона и ни одной боеспособной эскадрильи.
Зараз в армии немає жодної боєздатної эскадрильи.
Между тем, в ближайшие 5 лет Украина намерена перевооружить и модернизировать свою армию. За этот период должны быть закуплены 45 самолетов, 35 вертолетов, 57 комплексов противовоздушной обороны. Но при этом планы не предусматривают введения в состав национальных ВМС ни одного нового корабля. Авторы реформы убеждены, что в среднесрочной перспективе внеблоковой Украине не придется участвовать в военных конфликтах локального или регионального уровня. Поэтому ключевой целью армии должна стать защита приграничных интересов государства без дополнительной мобилизации. Объявленная реформа призвана изменить и структуру, и систему управления вооруженными силами. Наиболее значимым можно назвать переход к межвидовому принципу построения армии. Ее основой должны стать два оперативных командования – Юг и Запад, а также командование ВМС. Ожидается, что в 2014-м штабы сухопутных войск и военно-морских сил, а впоследствии и военно-воздушных сил, будут интегрированы с генеральным штабом. Базой реформированной армии должны стать высокомобильные подразделения, включая спецназ, аэромобильные группы, горно-пехотные и воздушно-десантные бригады. Общие затраты на реализацию военной реформы оцениваются в довольно внушительную сумму – около 20 миллиардов долларов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рубрика «Панорама».
Сегодня ночью на Землю прольется звездный дождь. В ночь с 3 на 4 января, возможно, будет наблюдать Квадрантиды, один из наиболее мощных метеорных потоков. Об этом рассказывает научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
Метеорный поток – это явление в верхних слоях атмосферы. Это мельчайшие частицы космические, космическая пыль, можно сказать. Частицы, которые вторгаются в земную атмосферу со скоростью несколько десятков километров в секунду и сгорают там, как правило, без остатка. В редчайших случаях что-то долетает до Земли, вот это и есть метеорит. Вот метеорный поток Квадрантид – это поток, через который Земля проходит ежегодно в районе 3-4 января. Земля пересекает орбиту этого метеорного потока, и в это время летят метеоры, которые вот нам видны. Вопрос в том, откуда они взялись. Обнаружены они были еще в 19 веке. Этот поток наблюдался с тех пор, ну где-то в 830 году он был обнаружен. С 860-го ведутся уже непрерывные такие более-менее наблюдения. Но природа его была не ясна, происхождение, до, можно сказать, совсем недавнего времени. Всего 10 лет назад обнаружили астероид, с которым связан этот поток. То есть астероид, частицы которого рассеяны вдоль орбиты и вот попадают в земную атмосферу. Вообще говоря, всегда считалось, что метеорные потоки связаны не с астероидами, а с кометами. А тут вроде как астероид. Но по многим признакам это так называемая выгоревшая или выродившаяся комета. То есть когда-то этот объект, обнаруженный в 2003 году, был кометой, но все летучие вещества из нее уже испарились, из этой кометы. Пылинки растянулись вдоль всей орбиты. И мы пересекаем, сидя на Земле, пересекаем орбиту и видим, как эти пылинки вторгаются к нам. Вот в эти самые несколько дней января первые на Землю выпадает около 500 килограмм частиц, связанных с астероидом 2003-EH1, он называется, ну или вот метеорный поток Квадрантид. Кстати говоря, само название Квадрантиды, оно такое историческое. То есть обычно метеорные потоки называют по созвездиям, откуда летят метеоры. Ну, как бы мы видим, они издали откуда-то прилетают, вот с какого направления. Вот они летят из созвездия Стенного Квадранта, которое существовало до 1922 года, а потом было упразднено. Теперь эта область неба относится к созвездию Лавапаса. А название потока уже никто переделывать не стал, они как были квадрантидами, так и остались квадрантидами. И относительно условий наблюдения в этом году. У квадрантид довольно короткий период действия, примерно с 1, ну, иногда говорят там с 28 декабря, вообще говоря так, с 1 января до 4-7 января. При этом у него очень острый максимум, то есть Земля проходит через основную часть потока всего часов за 7-8, иногда бывает 15. В этот раз в России не самые удачные условия для наблюдения, потому что, когда мы будем пересекать поток квадрантид, то навстречу этим частицам будет повернута Америка. А когда мы повернемся в ту сторону через 12 часов, то метеоры еще будут лететь, но уже послабее. Кроме того, в этом году немножко будет мешать Луна, но не очень сильно. Это последняя четверть сейчас фаза, которая будет подсвечивать немножко. Но тем не менее, можно будет смотреть. Что нужно делать для того, чтобы понаблюдать? Ну, выйти, поле, нет огней, потому что городские огни засвечивают все метеоры, практически ничего не увидать. В идеале считается, что нужно сесть в какой-нибудь такой лежак, типа шезлонга. Можно, конечно, и просто голову задрать. Ну и смотреть, интенсивность потока в лучшие времена достигала почти 200 метеоров в час. Но сейчас, поскольку будет не идеальный вариант, надо рассчитывать денег метеоров на 40 в час. То есть минуты две посмотришь в небо, и, наверное, что-нибудь можно будет увидеть пролетающий метеор. Ну а если хватит терпения стоять и смотреть минут 15, то, в общем, уже сформируется некоторое зрелище.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы международная тема. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства французскому актеру Жерару Депардье. Напомним, Депардье решил покинуть Францию из-за высокого налогообложения, установленного пришедшими к власти социалистами. О том, как комментируют новости о предоставлении российского гражданства Жерару Депардье во Франции, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
Все думали, что это шутка, и вот оказалось, что это не шутка. Такой фразой начинается сюжет, посвященный Жерару Депардье в передаче французской радиостанции «France Info». Но и шуток на эту тему, кстати, хватает. Депардье думал, что он удрал в Бельгию, а оказался в России. А вот еще одна. Получив российский паспорт, Депардье может спокойно вернуться во Францию. Жить здесь как иностранец, оплатить налоги, где бы вы думали, в России. Благо, они там ниже, чем во Франции. Но если говорить более серьезно, то решение Владимира Путина предоставить Жерару Депардье российское гражданство и возможная готовность актера это гражданство принять вызвали во Франции немало острой критики в адрес и того, и другого. Из реакций, которые мне сегодня довелось читать и слышать, самой злобной является, пожалуй, критика, с которой выступил Франсуа Жост, директор журнала «Телевизион». Он пишет, премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро, назвавший Жерара Депардье жалким типом, был прав. Депардье готов на все, лишь бы удрать из страны, давшей ему славу и богатство. Как и следовало ожидать, французские масс-медиа считают, что Депардье поспешил со своим решением покинуть Францию, учитывая, что накануне Нового года Конституционный совет отклонил как меру дискриминационную и противоречащую Конституции решение о налогообложении до 75% дохода для самых богатых граждан страны. Комментариями о российском паспорте Жерара Депардье полны сегодня в Фейсбуке и блоге французского интернета. Вот только два из этого океана откликов. Первый критикует Владимира Путина в не меньшей мере, чем Жерара Депардье. Я цитирую. Путин подписал этот указ практически в то же время, когда он обнародовал решение о запрете усыновления российских детей гражданами Соединенных Штатов. А кто еще среди друзей Путина, помимо Жерара Депардье? Правитель Сирии Башар эль-Асад, ответственный за гибель 60 тысяч своих сограждан. В Второй отклик не уходит в большую политику, но он весьма драматичен и приравнивает шаг актера к самоубийству, происходящему на глазах всего мира. Цитата. «Я лично испытываю прежде всего бесконечную грусть. Депардье решил покинуть Францию и всех, кто его здесь так любил. Он подобен человеку, решившему покончить жизнь самоубийством, не подумав о тех, по которым этот шаг ударит. Он не подумал о других людях. А ведь в каких хороших фильмах он играл?»
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.